праздником вас, дорогие радиослушатели! С Днем Победы! У микрофона Мария Заостровных. Во время Великой Отечественной войны стандартной формой переписки солдат были письма-треугольники. Но как уместить на небольшом помятом клочке бумаги столь насыщенную событиями фронтовую жизнь? И вот в одном письме мы читаем сначала несколько строк с описанием солдатского быта и заверениями, что жив-здоров, а в следующих строчках рассказ о погибших товарищах. И сразу за ним уже другие новости – о повышении по службе, о новых бойцах, что пришли на место убитых, и о погоде. Как будто смерть стала настолько обыденным событием, что тратить на нее лишние строки – непозволительная роскошь. В этих простых, незамысловатых предложениях порой вся солдатская жизнь. Призвали, приехал на фронт, жив-здоров, служу родине, бью врага, а затем казенное письмо, похоронка. Но бывало и иначе. Прошел всю войну от Москвы до Берлина, был ранен, но выжил, имеет много наград. Анатолий Иванович Комаров родился 30 сентября 1923 года в селе Черноусово Белоярского района Свердловской области. Чтобы пойти в армию, прибавил себе несколько лет и в августе 1941 ушел на фронт. После Златоустовского военно-инженерного офицерского училища направлен на Воронежский фронт командиром саперного взвода, саперной роты, инженерно-минного батальона. Принимал участие в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, битве за Днепр, Корсунь-Шевченковской операции. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В своих письмах он часто обращается к своему брату Борису Ивановичу Комарову. Он был младше его на 3 года. Ушел на фронт в 1943-м, служил в звании младшего сержанта, участвовал в штурме Берлина. Погиб в последний день войны, 8 мая 1945 года. Письмо, которое мы сейчас услышим, было написано Анатолием Ивановичем Комаровым 24 сентября 1941 года. Читает Тимофей Обухов.
Привет из Златоуста. Здравствуйте, дорогие мои родители, папа, мама, а также Мария, Боря, Вова и Тома. Вот, наконец, я получил первое письмо от вас, и теперь уже отвечаю вам как-то легче. Правда, мне не очень-то приятно, что Виктора взяли на фронт, но что поделать. Дорогие мои родители, братья и сестры, такая сейчас пора. Раз враг не считается ни с кем, ни с людьми, ни с танками, ни машинами, медленно движется вглубь нашей родины, и вот, чтобы его остановить и разбить, нужны люди, патриоты нашей родины, которые должны разбить, и они разобьют кровожадного пса Гитлера со всей его сворой. Будьте здоровы, крепко всех целую.
Еще одно письмо было написано уже в самом конце войны, 16 апреля 1945 года.
Привет с фронта. Здравствуй, Мария. Очень рад твоему письму и фото, за которое сердечно благодарю. Но какая перемена, мама! Она выглядит как старушка. Ты, несмотря на свои 24 года, выглядишь совсем молоденькой девушкой. Правда, стала немного похудее, но, тем не менее, я горжусь такой сестрой. Молодчина, честное слово, молодчина. Советую держаться так и дальше. А после окончания войны ты найдешь себе настоящего и верного мужа, фронтовика. В этом я не сомневаюсь. О себе. Война занесла меня в Австрию. Снова новая страна. Гористая и лесистая, довольно интересная, погода восстановилась летняя, кругом зелень и зелень. Дела у меня идут здесь неплохо, здоровье и настроение прекрасное. Мария, хочу поделиться с тобой своей печалью. Недавно потерял своих лучших друзей, с которыми начинал. Николай геройски погиб. Мой бывший коллега Мохов тоже погиб. Коровкин Тимофей тяжело ранен. Снова у меня новые друзья. Да, ребята новые, но крепкие. Я получил повышение в должности. Можешь поздравить, работа совсем новая. Я попал в другую обстановку. Там, где идет бой, бываю сравнительно редко. Стало скучно. Такая уж моя должность, не знаю, выдержу ли. С работой справляюсь, начальство довольно.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
А это письмо победное. Было написано 27 мая 1945 года.
Привет из Венгрии. Здравствуй, сестра. Очень рад твоему письму. Как же долго пришлось его ждать. Пишу тебе и не знаю, получишь ты или нет то мое поздравительное письмо в честь победы над гитлеровской Германией. Да, война окончена. Отгремели залпы орудий, разрывы снарядов и мин. Наступила спокойная жизнь, самое дорогое для человечества – победа. Как хорошо звучит это слово. Нужно отлично знать, сколько слез пролито за эти страшные годы войны, сколько пролито крови, принесено жертв, чтобы понять это слово. Десятки поколений будут изучать его и чтить тех, кто отдал свою жизнь за победу. Вспоминая свой пройденный боями путь, все испытания – пережитое, и думаешь, значит выжил, значит победа. Русский народ, народ воин. Он не раз доказывал всему миру, что он непобедим. Он готов пожертвовать всем, даже жизнью, для победы. Тронут вашей благодарностью. Все, что у меня есть лишнего, все, что можно купить, вышлю вам. Сообщи мне, получил ли ты посылку, которую я высылал тебе в апреле. В посылке получишь зимнее пальто, из него сошьешь осеннее. Вот тогда будешь выходить в нем замуж. Но есть беда, где брать тебе жениха? Советую, присмотрись, мне кажется, пришло время и для тебя. А то вдруг я тебя обгоню. Как Виктор? Счастлив ли он? Он ничего мне не пишет. Как вернусь, отругаю по-фронтовому, обязательно. Из дома порадовали, получили мою вторую посылку, правда, первая, видимо, потерялась.
Анатолий Иванович Комаров прошел всю войну и вернулся живым. Награжден 3 орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями за взятие Будапешта, за отвагу, за победу над Германией. После войны служил на Чукотке, в Белоруссии, Прибалтике. Закончил Московскую военно-инженерную академию имени Куйбышева. В 1964 году вышел в запас в звании полковника. Умер в 1998 году.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, день Победы, день Победы.
День Победы традиционно отмечают почти во всех странах мира, но, конечно, не так широко и с размахом, как в России. Например, в Великобритании День Победы не входит в перечень официальных праздников страны. Однако 8 мая происходит возложение венков к кентафу на улице Уайтхолл. Там же собираются ветераны, политики, общественные деятели и простые граждане страны. А 9 мая для советских и британских ветеранов традиционно устраивается прием и концерт на крейсере музея «Белфаст». В Соединенных Штатах Америки День Победы отмечают 8 мая. Как правило, там проходят автопробеги, возложение венков и гуляния. Но пышных торжеств нет, этот день не является выходным. Во Франции ежегодно за неделю до памятного дня во всех школах проходит обязательный курс, посвященный Второй мировой войне. По ведущим каналам страны показывают военные фильмы. Непосредственно 8 мая город украшают флагами, на улицах поют патриотические песни. В этот же день происходит возложение цветов к памятникам и мемориалам. Европа и США отмечают этот праздник также 8 мая, а не 9, как мы. В Праге и Братиславе проходят небольшие военные парады и массовые гуляния. Не обходится и без традиционного возложения цветов к памятникам жертв Второй мировой войны и мемориалам, посвященным солдатам Красной армии. А вот о том, как этот день отмечают в самой Германии, расскажет отец Илья Лимбергер, священник церкви Святителя Николая города Штутгарта.
Для меня лично, как православного священника, да, это, конечно, в первую очередь память о величайшей трагедии 20 века. Знаете, мы сейчас, живя 70 лет в мире, в Европе, конечно, оглядываясь на то, как Европу просто перевернули, распахали и разбомбили в 20 веке, просто можем поражаться, удивляться, да. Глядя на немецкую культуру, удивляешься, как немецкий народ, немецкая интеллигенция, немецкое высшее общество, немецкое, как оно попало на этого Адольфа Гитлера, да, это что-то, как они могли вообще довериться такому человеку, это что-то удивительное и просто невозможно в это даже понять. Немцы проделали, ну, не без стороннего влияния, конечно, да, но все же проделали огромную работу по осмыслению и, я бы даже сказал, покаянию вот в отношении того, что вообще их ударило, да, и что с ними произошло вот в течение времени с 1933 по 1945 год. И для них это, ну, такой день воспоминания, день покаяния, день ответственности, они, ну, идут на кладбище, парада, конечно, нету. Тут вообще в Германии вот такое явление, как военный парад, это что-то невиданное, тут такого вообще никогда не происходит, ни по каким дням. Вот, поскольку Германия, ну, до сих пор старается как-то дистанцироваться от такого имиджа военной какой-то вот страны. И поэтому никаких парадов тут не происходит, но люди идут на кладбище. В частности, есть множество организаций, которые заботятся, скажем, о могилах советских военнопленных, там всяких. Тут были же масса гастарбайтеров, например, цвангсарбайтеров они называются, то есть людей, находившихся на принудительных работах, которые тоже, тут у нас в Штутгарте, например, был целый ряд вот таких лагерей для принудительных работ, в которых люди содержались не для их какого-то уничтожения, а чтобы они здесь замещали тех, ту молодежь, которая была на Восточном фронте, да. И, конечно, они тоже подверглись страшным таким страданиям, бомбежки были с 44 года, начиная здесь пол Штутгарта, ну, вообще Штутгарт был разрушен фактически, и много людей погибло, и люди идут на кладбище и устраивают какие-то вот совместные акции, русско-немецкие, да, воспоминания этих погибших. Ну, вот такой, это скорее день траура, но не по, кстати, поражению в войне, да. Нет, немцы скорее положительно оценивают свое поражение. Да? Они говорят, да, правильно, так нам и надо, и национал-социализм – это зло великое, и слава богу, что сказать, мы потерпели в этом поражении. Вот такой у них, в общем, несвойственный человеческому роду, да, подход к этому делу. Да? Вот. Ну, а что касается нашей церкви, да, конечно, мы, во-первых, ну, стараемся там, где это возможно, участвовать в таких вот совместных, да, акциях, тоже идем на кладбище, по поводу кидам и служим там по погибшим. У нас тут есть главное городское кладбище, там целое такое поле с многочисленными такими именами погибших, похороненных там. Ну, затем вот этот крестный ход мы совершаем. Потом во многих приходах, и в нашем, в частности, тоже как-то День Победы. Ну, вот у нас много народ приходит, тоже там, под 100 человек обычно собирается. У нас есть и ветераны, тоже парочку таких вот еще старичков в нашем приходе, например, да, и блокадники. И вот мы обычно выбираем какую-то тему на День Победы. Ну вот, там, не знаю, в прошлом году тема была «Полевая почта». И вот мы, там, дети наши там зачитывали письма с войны, например, да, и немецких, и русских солдат советских, да, вот. Ну, потом, например, в прошлом году тема была «Война и милосердие». И там много тоже, на самом деле, на эту тему очень много есть аутентичных таких свидетельств и всяких случаев и так далее, да, где, несмотря на такое жесткое противостояние, тем не менее, были невероятные акты милосердия с обеих сторон. И это во многих приходах происходит, вот такое вот памятование о том, что произошло. Мы до сих пор ни немцы, ни русские до сих пор не могут очухаться. Вот сегодня в 21 веке, да, и вот уже четверть его, так сказать, проходит первое, и мы стоим, ну, где-то еще вот чаша весов не определились. А того, что эти два народа делают друг с другом, зависят судьбы мира. Да, и они должны быть друг с другом очень осторожны, смотреть друг на друга в исторической перспективе. И поэтому для нас вот это пересечение, знаете, России и Германии, и исторические вот эти взаимосвязи, они представляют из себя огромное значение. Да, мы на этом базируемся, мы понимаем, вот имеем такую историческую перспективу. Мы видим, как Россия и Германия, когда они дружат друг с другом, что из этого рождается.
Дорогие ветераны, мы помним и чтим ваш подвиг. Спасибо вам за мирное небо над нашими головами. Спасибо за победу.
А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, теперь конец и ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К зале и к пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети,
лидер нам не
домой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой.